My brothers and sisters,
мои братья и сестры, я благодарен за эту возможность поговорить с вами о евангельском воззрении на диктуемые священством принципы благосостояния восстановленной Церкви Иисуса Христа. Экономические тучи, которые давно угрожали миру издали, уже нависли над нашей головой. Влияние этой экономической грозы на детей нашего Небесного Отца требует сегодня, как никогда ранее, евангельского воззрения на вопросы благосостояния, основанные на священстве принципы благосостояния, имеют как материальную, так и духовную сущность. Они также вечны и применимы при любых обстоятельствах. Богаты мы или бедны, они предназначены для нас. Всякий раз, когда мы следуем этим принципам благосостояния, мы живем чисто и непорочно, как сказано в Писании. Спаситель учил: «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Еще он учил, что мы должны не только отыскивать и презирать сирот и вдов в их скорбях, но и хранить себя неоскверненными от мира. Иными словами, мы не только делаем хорошие дела, но и сами стараемся быть хорошими. Это и есть евангельское воззрение на благосостояние, а именно, приведение в действие нашей веры в Иисуса Христа. Мы служим другим по наставлению Духа. Живя по евангельским принципам благосостояния, мы применяем учение Спасителя здесь, на земле. Каковы же тогда эти принципы благосостояния? Как мы можем применять их в качестве духовных и материальных строительных блоков в нашей повседневной жизни? Первый строительный блок можно охарактеризовать как бережливый образ жизни. Это значит радостно жить в рамках наших средств, готовясь к жизненным подъемам и спадам, чтобы быть готовыми к неожиданностям черного дня, когда они придут в нашу жизнь. Бережливый образ жизни означает не жаждать вещей этого мира. Это значит мудро использовать ресурсы земли и не быть расточительным даже во времена изобилия. Бережливый образ жизни означает избегать чрезмерных долгов и довольствоваться тем, что у нас есть. Мы живем в эпоху алчности. Многие полагают, будто у них должно быть все, что есть у других, причем сразу, подгоняемые нетерпением, они влезают в долги, чтобы купить то, что им не по карману. Результаты влияют и на их материальное, и на их духовное благополучие. Влезая в долги, мы утрачиваем часть нашей драгоценной, бесценной свободы и сами загоняем себя в рабство. Мы подчиняем свое время, энергию и средства задачи вернуть то, что мы позаимствовали. А это ресурсы, которые можно было бы использовать на оказание помощи самим себе, своей семье и другим людям. Поскольку наша свобода ущемлена долгом, усугубляющаяся безнадежность опустошает нас физически, угнетает мысленно, обременяет духовно. Меняются наши отношения с самими собой, с нашим супругом и детьми, с нашими друзьями и соседями, и в конечном счете с Господом. Чтобы уплатить наши долги сейчас и избегать долгов в будущем, нам требуется проявлять веру в Спасителя, чтобы не просто исправить положение, но и самим стать лучше. Требуется значительная вера, чтобы произнести эти простые слова. И этого мы не можем себе позволить. Требуется вера, чтобы поверить, что жизнь будет лучше, если мы пожертвуем нашими желаниями ради удовлетворения собственных нужд и нужд других людей. Я свидетельствую, что счастлив тот человек, который живет посредством и в состоянии откладывать немного на будущее. Ведя бережливый образ жизни и приумножая свои дарования и таланты, мы становимся более уверенными в своих силах. Уверенность в своих силах предполагает ответственность за собственное духовное и материальное благополучие и за тех, кого Небесный Отец вверил в нашей заботе. Только будучи уверенными в своих силах, мы воистину подражаем Спасителю, служа другим людям и благословляя их. Важно понимать, что уверенность в своих силах — это средство для достижения цели. Наша цель — уподобиться Спасителю, и эта цель становится ближе через наше бескорыстное служение другим. Наша способность служить повышается или понижается в зависимости от степени нашей уверенности в своих силах. Как сказал однажды президент Мэриан Ромни, Пищу для голодных нельзя взять с пустых полок. Деньги для помощи нуждающимся нельзя достать из пустого кошелька. Поддержка и понимание не могут прийти от эмоционально опустошенного человека. Необразованный не может обучать. И что важнее всего, духовное руководство не может исходить от того, кто духовно слаб. Конец цитаты. Как же мы тогда получаем помощь Небесного Отца, чтобы иметь достаточно для собственных нужд, да еще для того, чтобы служить другим? Один из фундаментальных принципов благосостояния – это уплата десятины и пожертвований. Главная цель уплаты десятины – развивать веру, соблюдая заповедь платить ежегодно 1/10 из своего дохода. Мы становимся лучше, наша вера растет и поддерживает нас в испытаниях, скорбях и печалях жизни. Платя десятину, мы также учимся контролировать свои желания и аппетиты в отношении вещей этого мира. Учимся быть честными в отношениях с ближними. Учимся жертвовать чем-то ради других. С ростом нашей веры растет и наше желание соблюдать заповедь платить пожертвования от поста. Это пожертвование составляет, по меньшей мере, стоимость двух приемов пищи, которые мы не едим, когда постимся. Пожертвование от поста – это наша возможность участвовать в анонимном дарении, благословляя наших братьев и сестер, испытывающих духовную или материальную нужду, отдавая, не ожидая никакой земной компенсации или выгоды. Бескорыстное дарение позволяет нам следовать образцу Спасителя, который бескорыстно отдал свою жизнь ради всего человечества. Он сказал, «Во всем помните бедных и нуждающихся, больных и страждущих, ибо тот, кто так не поступает, не мой ученик». Как истинные ученики Христа, мы тоже отдаем, подобно доброму самарянину, который, отбросив всякие сомнения, спас своего незнакомого брата на краю дороги. Джозеф Смит сказал, «Человек, исполненный любви Божьей, не удовлетворяется благословениями лишь для своей семьи, но простирает свою любовь ко всему миру и стремится благословить весь род человеческий». Согласно советам пророка последних дней, важнейшие строительные блоки благосостояния связаны с подготовкой к будущему. Подготовка к будущему предполагает планирование нашего дохода. Тщательное составление ведения семейного или личного бюджета помогает нам увидеть разницу между тем, чего мы хотим, и тем, что нам надо. Обсуждение этого бюджета на семейном совете позволяет нашим детям научиться благоразумно расходовать деньги, планировать и откладывать на будущее. Подготовка к будущему также означает получение образования или профессионального обучения и нахождение прибыльной работы. Если у вас сейчас есть работа, то делайте все, что в ваших силах, чтобы быть ценным, полезным сотрудником той организации, в которой вы работаете. Усердно трудитесь, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Поскольку компания продолжает сокращаться или закрываться, даже идеальные служащие могут оказаться вынужденными искать новую работу. Это возможность положиться на Господа, расти и укрепляться. Если вы ищете новую работу, усильте свою веру в желание и способность Господа благословить вас. Кроме того, ищите совета у тех, кому вы доверяете, и не стесняйтесь обращаться к людям и просить о помощи в поисках новой работы. Если потребуется, измените стиль своей жизни и, возможно, место жительства, чтобы жить посредством. Охотно ищите дополнительное обучение, овладевайте новыми навыками, независимо от вашего возраста. Поддерживайте свое здоровье, будьте рядом с супругом и детьми. И прежде всего, будьте благодарны. Выражайте свою благодарность в молитве за все, что вам дано. Небесный Отец любит вас. Его Сын обещает, все эти испытания дадут вам опыт и будут во благо вам. Мои братья и сестры, пришло время закладывать эти строительные блоки благосостояния в нашу жизнь и призывать наших братьев и сестер делать то же самое. Священное Писание учит нас, если вы готовы, то не будете бояться. Соблюдая заповеди и живя по принципам благосостояния, мы позволяем Духу Господа всегда пребывать с нами, чтобы поддерживать нас во время гроз этих последних дней и сообщать мир нашим душам. Подобно тому, как мы откладываем свои материальные ресурсы на черный день, соблюдение заповедей, молитвы, чтение священных писаний и упование на Святого Духа готовят нас к жизненным испытаниям того черного дня, когда мы будем нуждаться в близости Господа. Через послушание мы запасаем веру, которая потребуется нам при встрече с превратностями и испытаниями жизни. Храня себя неоскверненными от мира, будучи хорошими таким образом, мы можем делать что-то хорошее для наших братьев и сестер во всем мире, как материально, так и духовно. Я свидетельствую, что жизнь по этим принципам, продиктованным священством, это мера нашей христианской любви. Это наша священная возможность применять восстановленное Евангелие Христа на земле, чтобы привести в действие нашу веру и получить полноту радости Его в этой жизни и в мире грядущем. Я приношу свое особое свидетельство о том, что наш Спаситель жив, что Он отдал свою жизнь ради нашего вечного благополучия во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, для меня большая честь выступать сегодня перед вами на тему ответственности президента Общества Милосердия Прихода по программе обеспечения благосостояния. За моей спиной вы видите портреты женщин, служивших при звании генерального президента Общества Милосердия. Изучая их историю, я вновь отметила, что эта организация выполняла свою работу не только в период роста и процветания, но и во время войн, голода, эпидемий и экономического спада. Уроки, которые мы извлекли из нашей истории, помогут нам продвигаться вперед и в наши дни, несмотря на стихийные бедствия, войны, правительственные перевороты, личные испытания и экономическую нестабильность. Общество Милосердия создано с целью оказывать помощь, то есть возвышать, приносить облегчение, выручать из беды. Перед нами всегда стояла задача помогать женщинам и их семьям в выполнении постоянных обязанностей по развитию своей веры и личной праведности, укреплению дома и семьи, и служению Господу и Его детям. Сегодня мы сосредоточимся на той части нашей работы, которая касается обеспечения благосостояния, и обсудим необходимость работы под руководством епископа, направленной на то, чтобы организовать, научить, вдохновить сестер заботиться о бедных и нуждающихся и помочь им стать самостоятельными и материально независимыми. Общество Милосердия, на которое возложена ответственность заботиться о духовном благополучии и спасении всех женщин Церкви, было организовано для оказания помощи бедным, нуждающимся, вдовам и сиротам, а также для осуществления других благотворительных целей. Это включает в себя оказание помощи бедным, утешение в болезнях, избавление от сомнений и невежества, а также избавление от всего, что препятствует радостью и развитию женщины. Я слышала выступление президента Монсона, в котором он выражал глубокую благодарность президентам Общества Милосердия, служивших с ним, когда он был еще молодым епископом. Вместе с этими президентами Общества Милосердия он следовал той же модели, что и мы с вами. Под его руководством президент Общества Милосердия навещал членов церкви, чтобы выяснить, есть ли у них необходимые продукты, мебель, навыки, эмоциональные силы и нет ли каких-либо проблем. С помощью молитвы и духовных даров, которыми они обладали, эти президенты Общества Милосердия искали вдохновение, чтобы правильно оценить потребности в этих семьях. Благодаря предоставленному им анализу, епископ разрабатывал план достижения материальной независимости для членов своего прихода. С ответственностью помогать епископу заботиться о нуждающихся, Общество Милосердия проводит организационные мероприятия, обучает и вдохновляет сестер Общества Милосердия, чтобы помочь им стать материально независимыми и уверенными в себе. Чтобы понять свои обязанности, руководители могут задать себе следующие важные вопросы. Что такое материальная независимость? Каковы личные обязательства каждой сестры относительно обретения материальной независимости? Насколько материально независимы сестры в моем приходе? Какие навыки и достижения материальной независимости необходимо обрести сестрам в моем приходе? И как мы можем помочь друг другу стать материально независимыми? Быть материально независимыми значит использовать использовать все благословения Небесного Отца, чтобы заботиться о себе и своих семьях и находить решение своих проблем. На каждом из нас лежит ответственность за то, чтобы постараться избежать проблем до их появления и научиться преодолевать трудности, если они возникнут. На этой картине, которая висит в моем офисе, изображена женщина в кладовой. Но самое важное на этой картине не сама кладовая и не домашняя консервация. Взгляните на женщину. Она здесь одна, и мы не знаем, замужем она или одинока. На ней фартук, из чего мы можем сделать вывод, что она занималась работой по дому. Работа — это важнейший принцип материальной независимости. Мы можем предположить, что все заготовленные продукты — это результат ее труда. Она занималась и личной подготовкой. Вглядитесь в ее лицо. Похоже, она немного устала, но у нее умиротворенное выражение лица. В ее глазах отражается покой, царящий в ее душе. Она производит впечатление уверенной в себе женщины. Как же мы можем стать материально независимыми? Добиться этого можно, получив необходимые знания и образование, заботясь о своем физическом здоровье, мудро распоряжаясь деньгами и другими ресурсами, укрепляя духовность, готовясь к чрезвычайным обстоятельствам и добиваясь социального и эмоционального благополучия. Итак, какие навыки нам необходимы, чтобы стать материально независимым? Для моей бабушки было важно знать, как убить и выпотрошить курицу. Мне пока не доводилось убивать и потрошить кур. Однако еще в ранние годы церкви Бригам Янг призывал сестер учиться профилактике заболеваний своих семей, приобретать навыки домашнего производства, ведения финансовых расчетов и составления бюджета, а также другие полезные навыки. Эти принципы актуальны сегодня. Получение образования все еще имеет важное значение. Каждый из нас одновременно и учитель, и ученик, и нам ежедневно требуются и общеобразовательные, и технические, и психологические навыки. Кроме того, нам необходимо улучшить навыки общения в браках и семьях, а навыки воспитания детей сейчас приобретают наиболее важное значение. Мы также видим примеры роста долгов и стимулирования потребительского спроса во всем мире. Я спросила нескольких епископов, какие навыки материальной независимости они считают наиболее важными для сестер в своих приходах. И они ответили, что это навык составления бюджета. Женщины должны понять значение покупок в кредит и необходимости жить в рамках бюджета. Второй навык, названный епископами, это умение готовить. Блюда, приготовленные и употребляемые дома, стоят дешевле, они полезнее и способствуют укреплению семейных отношений. Я видела прекрасные примеры сестер во всем мире, которые помогали друг другу стать более независимыми. В США проводят собрания, чтобы научиться планировать свой бюджет, избежать ненужных покупок и сократить долг. Старшие сестры обучают молодых женщин готовить вкусную и здоровую пищу дома. В Гане сестры вместе учатся читать. В Перу сестры запаковывают рис и бобы, чтобы не голодать в случае землетрясения. На Филиппинах, где регулярно наблюдаются тайфуны, сестры собирают пакеты из предметов первой необходимости и продуктов, которые могут понадобиться им в случае эвакуации их домов. На другой картине, которая висит в моем офисе, показано, как можно применить этот принцип во всем мире. Здесь мы видим филиппинскую семью своей плетеной из ветвей пальмы Нипа хижине, которая возвышается над землей на сваях. На переднем плане виден большой сосуд с водой. Мы также видим корзину манго, топливо для приготовления пищи и простой источник света, освещающий дом. Они сидят за обеденным столом, склонив голову в молитве. На стене висит вышивка, на которой написано «Семьи вечные». Я представила себе, что мать этого семейства узнала о многих принципах материальной независимости, показанных здесь, на уроках и мероприятиях общества милосердия. Насколько материально независимы сестры в вашем приходе? Как вы можете узнать об их потребностях? И кто может помогать президенту общества милосердия в ее работе? Поскольку это божественная работа, а также поскольку президент общества милосердия имеет божественное призвание, она имеет право на божественную помощь. Ей также помогают верные навещающие сестры, которые понимают свои обязанности заботиться о сестрах. Благодаря их отчетам президент может узнать о потребностях сестер. Кроме того, она может прибегнуть к помощи разных комитетов и молодых сестер, полных сил, энергии и готовых служить. Третья картина, которая висит в моем офисе, называется «Акушерка в ранние годы церкви». Она напоминает мне о том, что одна сестра, обладающая каким-то навыком, может стать благословением для многих людей. Пример тому – моя прапрабабушка Мэри Энн Хэмблин, которая стала акушеркой. Она помогла появиться на свет почти 2000 малышей. Она внесла неоценимый вклад в Господне хранилище времени и талантом. Обеспечивая себя и других всем необходимых, мы поступаем как истинные ученики Господа Иисуса Христа. Как и многие из вас, я была вдохновлена и училась принципам материальной независимости на примере своей мамы и других сестер общества милосердия. Одной из таких женщин была моя замечательная свекровь Джун, которая практически непрерывно служила в президентствах общества милосердия на протяжении 30 лет. После своей внезапной смерти в прошлом году она оставила свидетельство о своей достойной жизни и независимом материальном положении. У нее была действительно рекомендация для посещения храма и перечитанные много раз книги священных писаний, а также пособие по изучению Евангелия. Мы бережно поделили между собой ее тарелки, кастрюли и сковородки, в которых она приготовила тысячи блюд. Она оставила нам стеганое одеяло, которое шило из старой одежды. Она часто повторяла: «Используй то, что у тебя есть, заставь это работать на тебя или научись обходиться без этого». Мы увидели законсервированные овощи и фрукты, которые она сама вырастила. Нас особенно тронули ее записные книжки, в которые она тщательно записывала все свои расходы за многие годы. Поскольку она вела бережливый образ жизни, она оставила немного денег, которые откладывала на случай чрезвычайной ситуации, и у нее не было долгов. Но самое главное, она учила и вдохновляла многих людей благодаря навыкам, которые обрела за свою праведную жизнь. Мы, как руководители, проявляем свою веру, если используем свое время, таланты, собрания и мероприятия, прежде всего, заботясь о том, что наиболее важно для мирского и духовного благополучия и спасения людей. Поступая так, мы обретем любовь, единство, радость, дух сестринства и щедрые благословения. Я свидетельствую, что работа общества милосердия – неотъемлемая часть восстановленной церкви. Эту работу Господа сегодня направляет ныне живущий пророк. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Hello, brothers and sisters.
Здравствуйте, братья и сестры. Я епископ Дэвид Бёртон. Сегодня мне выпала честь встретиться с 6 епископами из Сентервильского Северного Колла, штат Юта, США. Мы находимся на площади Благосостояния в Солт-Лейк-Сити. Спасибо за то, что вы присоединились к нашему обсуждению обязанностей епископов по поиску и заботе о тех, кто, возможно, не в состоянии помочь себе сам. Вначале я вспомню два высказывания президента Джея Рубина Кларка-младшего. Президент Кларк много лет прослужил в первом президентстве церкви и очень способствовал развитию программы, сначала получившей название программы личной независимости, а теперь известной как план обеспечения благосостояния членов церкви. Однажды президент Рубин Кларк-младший позвонил епископу, чтобы сказать ему, что в тот самый день в приход этого епископа переехала мать-одиночка с тремя маленькими детьми. Президент Кларк попросил епископа как можно скорее отправиться в ее новое жилище и сделать все возможное, чтобы помочь ей. Президент Кларк сказал епископу: «Если бы я мог, то помог бы этой сестре. Но я всего лишь первый советник президента церкви и не имею власти выписывать запрос в епископский склад. Это право и привилегия, — сказал он, — есть у вас. И поэтому я звоню вам и прошу вас сделать то, что вы считаете нужным в ее случае». В другой раз, в своей примечательной речи, президент Кларк сказал: «По слову Господа, мандат заботиться о бедных и свобода усмотрения в заботе о бедных церкви даны только епископу. Это его и только его долг решать, кому из его прихожан, когда, сколько и как будет дано из церковных фондов. Это высокая и торжественная обязанность, возложенная на него самим Господом. Епископ не может уйти от этой ответственности, он не может уклониться от нее, он не может передать ее другому и таким образом освободить себя. Какую бы помощь он ни привлекал, ответственность лежит на нем. Каковы же обязанности епископа по обеспечению благосостояния? Их, по крайней мере, три. А именно следующие. Первое. Учить членов церкви основным принципам обретения самостоятельности и побуждать их к этому. Две недавно изданные брошюры «Семейные финансы» и «Семейные домашние запасы» очень помогут вам в разъяснении членам церкви значения принципов самостоятельности. Второе. Помогать членам совета прихода узнать свои обязанности и выполнять их. И третье – оказывать помощь, исходя из основных принципов благосостояния. Новая брошюра, помогая по примеру Господа нашего, конспект «Пособие для руководителей по вопросам обеспечения благосостояния» напомнит вам о главной цели этой программы – самостоятельности и о соответствующих основных принципах. Господь открыл, что члены церкви должны уделять из состояния своего бедным, и уделенное будет предоставлено епископу, и будет содержаться в хранилище моем, чтобы оказывать помощь бедным и нуждающимся. Каждому епископу предоставлен широкий набор средств помощи бедным. Мы называем этот набор средств хранилищем Господним. В него входят наличные деньги, вносимые прихожанами, живущими по закону поста и получающими благословение от его соблюдения. Второе. Предметы потребления, произведенные прихожанами или приобретенные епископами для использования. И третье. Время, таланты и ресурсы прихожан. Эти таланты, которые могут быть полезны и необходимы, вместе с наличными деньгами и с предметами потребления составляют хранилище Господа. Хранилище Господа доступно для каждого епископа и существует в каждом приходе. Вопреки общепринятым представлениям, хранилище Господа не ограничивается зданием или складом, наполненным предметами потребления, ожидающими раздачи. Выполняя данное им свыше поручение отыскивать бедных и заботиться о них, так как угодно Господу, епископы будут часто обязаны принимать трудные решения. Для решения этой задачи епископы благословлены даром проницательности и имеют на него полное право. Каждый отдельный случай, который вы рассматриваете, требует вдохновения. Наставляемые Духом и помня основные принципы обеспечения благосостояния, епископы могут лучше всего определить, кто испытывает нужду, в каком объеме и какого рода помощь необходима, и как долго ее следует оказывать. Вы можете спросить, каковы же некоторые из этих основных, проверенных временем принципов благосостояния, способные помочь епископам в принятии решений? Первый. Помня о том, что на нем лежит обязанность отыскивать бедных, и осознавая, что недостаточно просто откликаться на поступающие просьбы о помощи, епископ должен побуждать руководителей священства и общества милосердия, а также домашних учителей и навещающих сестер содействовать выявлению тех, кто нуждается в помощи. Второе. Епископы обязаны иметь в виду, помогая отдельным людям, что они должны поощрять личную ответственность. Каждый человек отвечает за собственное благополучие. Если же человек не способен содержать себя, его семья и дальние родственники несут обязанность и получают возможность помочь ему. Третье. Мы пользуемся такой фразой «поддерживать жизнь, а не образ жизни». Цель церковной помощи – поддерживать жизнь, предоставляя продовольствие, одежду, подходящее жилье, а также иную необходимую помощь по решению епископа, чтобы помочь человеку обрести самостоятельность. Ожидается, что получатели помощи воспользуются всем имеющимся у них имуществом для собственного содержания и соответствующим образом сократят свои расходы и запросы, соразмеряя их со своим ограниченным бюджетом. Четвертое. Основной принцип, на который мы опираемся, в первую очередь оказывать помощь предметами потребления, а не деньгами. Когда это возможно, епископ предоставляет прихожанам предметы потребления, не давая им деньги и не оплачивая их счета. Там, где нет доступа к епископским складам, для покупки нужных товаров могут использоваться пожертвования от поста. И пятое. Один из важных принципов гласит, обеспечивать возможности для работы или служения. Заботясь о сохранении достоинства получателей помощи в трудное для них время, следует находить для них возможности служения и работы, соответствующие обстоятельствам их жизни. Стоимость работы или служения не обязательно должна быть равной полученной помощи, но должна быть достаточной для того, чтобы избежать вредных последствий пособий и формирования расчета на ничем не обусловленную помощь. Совет прихода может составить и периодически обновлять список необходимых работ. Опираясь на это краткое изложение, обсудим некоторые волнующие вас вопросы, связанные с вашей важной ответственностью, поиском заботы о бедных. Есть ли у вас вопросы, которые вы хотели бы задать? Епископ Беднар, пожалуйста.
Учитывая, что мы, епископы, лично ответственны за помощь в сфере благосостояния, есть ли кто-то, к кому мы можем обращаться за помощью в исполнении этой обязанности?
У епископа есть возможность обратиться к ряду лиц за помощью в исполнении этой обязанности, особенно к членам Совета Прихода, кворума священства и общества милосердия. Все они могут помочь епископу в удовлетворении временных и долгосрочных потребностей прихожан в сфере благосостояния. Этим руководителям помогают домашние учителя, навещающие сестры и другие лица, имеющие особые навыки. Епископ Бангертер.
Спасибо. Как я могу лучше задействовать руководителей кворумов и общества милосердия в решении вопроса благосостояния?
Руководители общества милосердия и кворумов священства могут быть крайне полезны на всех этапах, и обеспечение благосостояния должно быть одной из главных задач кворумов священства, а также общества милосердия. Эту тему следует регулярно обсуждать на собраниях ваших президентств. Под руководством епископа кворума священства и общества милосердия должны помогать прихожанам находить варианты удовлетворения как временных, так и долгосрочных потребностей в сфере благосостояния и обретения самостоятельности. Президент общества милосердия занимает особое место в этом процессе. Как правило, она помогает епископу посещать членов церкви, нуждающихся в благотворительной помощи. Она помогает им оценить свои потребности, рекомендует епископу, какую помощь оказать. Для выявления этих потребностей епископ и президент общества милосердия могут воспользоваться формуляром «Анализ потребностей и ресурсов». Да, епископ Смут.
Епископ Бертон, как вы порекомендуете нам учить закону поста, чтобы прихожане лучше понимали его?
Закон поста лежит в основе духовного благополучия детей нашего Небесного Отца. Он установил закон поста, а также закон десятины, чтобы благословлять свой народ. Епископ должен учить всех прихожан значению жизни по этим законам. Он также должен учить о тех благословениях, которые Господь обещает за жизнь по этим законам. Среди этих благословений – близость к Господу, растущая духовная сила, материальное благосостояние, рост сострадания и более сильное желание служить. В некоторых регионах мира созданы епископские склады для предоставления продовольствия и одежды. Там, где епископского склада нет, для снабжения продуктами и одеждой используются пожертвования от поста. Они также используются для оплаты жилья, медицинской и иной помощи для поддержания жизни. Однако не существует требования о том, чтобы расход пожертвований от поста в приходе или коле покрывался пожертвованиями от поста, внесенными прихожанами. Еще вопрос. Епископ Эпсон.
Епископ Бертон, в нынешней экономической ситуации мы наблюдаем рост числа семей отдельных прихожан, которым трудно платить за ипотеку. Можем ли мы использовать деньги, чтобы помочь им выплачивать ипотечный кредит?
Как вы, несомненно, помните, благотворительная помощь, как правило, должна быть временной. Епископы вместе с руководителями кворумов и общества милосердия, а при необходимости и другими специалистами, должны помочь ее получателям разработать план обретения самостоятельности, чтобы в дальнейшем они не нуждались в благотворительной помощи. Если кратковременные платежи по ипотеке позволят им осуществить свой план обретения самостоятельности, такие платежи могут быть очень желательны и допустимы.
Епископ, уместно ли, если человек получает помощь от государства, оказывать ему еще и церковную помощь?
Члены церкви могут решить воспользоваться ресурсами по месту жительства, в том числе и государственными, для удовлетворения своих основных потребностей. Епископ должен познакомиться с этими ресурсами. Среди таких ресурсов могут быть больницы, врачи или другие источники медицинской помощи. По месту жительства доступны службы профподготовки и трудоустройства. Существуют службы помощи инвалидам. В большинстве населенных пунктов есть профессиональные психологи или социальные работники, разделяющие наши ценности. В наше время как никогда ранее доступны службы лечения зависимых форм поведения. Даже в тех случаях, когда прихожане получают помощь из нецерковных источников, мы ожидаем, что епископ поможет им избежать любой зависимости от этих источников. При всякой возможности члены церкви должны возмещать полученную помощь своим трудом. Мы должны избегать вредных последствий пособий и формирования отношения к пособиям как к некоему гарантированному праву. Братья и сестры, в эти несколько минут у нас была возможность обсудить священные принципы, касающиеся помощи и содействия нуждающимся. Пусть же Господь благословит каждого из вас, когда вы исполняете свою роль, протягивая руку помощи детям нашего Небесного Отца и проявляете способность любить и сострадать, вырастающие из служения. Я смиренно молюсь о том, чтобы благословения Господа пребывали на вас во имя Иисуса Христа. Аминь.
My brothers and sisters,
братья и сестры, как же я благодарен за возможность говорить с вами о том, что очень дорого моему сердцу, а именно о церковной программе благосостояния. В Солт-Лейк-Сити, в стороне от оживленных дорог и людских толп, расположена одна хорошо известная площадь. Здесь, безо всякого шума, движимые Христовой любовью, работники служат друг другу по божественному плану Учителя. Я говорю о площади благосостояния, иногда называемой епископским хранилищем. В этом центре и во многих других местах по всему миру консервируют фрукты, овощи, обрабатывают, маркируют и упаковывают предметы потребления и отправляют их нуждающимся. Здесь нет никаких признаков правительственной помощи или обмена валюты, ибо тут признают только подписанный ордер от рукоположенного епископа. С 1950 по 1955 годы я имел честь председательствовать как епископ над 1080 прихожанами, жившими в центральной части Солт-Лейк-Сити. В пастве были 84 вдовы и порядка 40 семей, которые в разное время в той или иной степени считались нуждающимися. В подразделениям церкви давались конкретные задачи по помощи нуждающимся. В одном подразделении церкви прихожане должны были производить говядину, в другом — апельсины, в третьем — овощи или пшеницу, даже несколько основных продуктов питания, чтобы можно было наполнять хранилище и снабжать пожилых и нуждающихся. Господь указал этот путь, сказав: «И хранилище будет содержаться на то, что посвящено церковью. Из этого помощь будет оказываться вдовам и сиротам, а также и бедным». Затем напоминание: «Но это должно быть сделано моим путем». В том месте, где я жил и служил, мы занимались домашней птицей. В основном наша программа работала эффективно и поставляла в хранилище 1000 дюжин свежих яиц и сотни килограммов птичьего мяса. Однако изредка наше добровольное городское фермерство приводило не только к мозолям на руках, но и к расстройству сердца и ума. Например, я никогда не забуду, как однажды мы собрали подростков священства Ааронова, чтобы провести там генеральную уборку. Наша восторженная, энергичная толпа нагрянула на ферму и очень быстро выкорчевала, собрала и сожгла целые кучи сорняков и грязи. В свете этих пылающих костров мы ели хот-доги и поздравляли себя с трудовым успехом. Ферма теперь была чистой и опрятной. Однако случилась одна неприятность. Шум и огонь так переполошили хрупкую и темпераментную популяцию из 5000 корней сушек, что большинство из них вдруг полиняли и перестали нестись. После этого мы решили оставлять немного сорняков, чтобы производить больше яиц. Никто из членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, которые консервировали горошек, очищали свеклу, возили сено, сгребали уголь или как-то иначе помогали служить другим, никогда не забудут и не пожалеют о полученном опыте оказания помощи нуждающимся. Преданные мужчины и женщины приводят в действие эту обширную и вдохновенную программу благосостояния. В действительности, этот план никогда бы не имел успеха, если бы опирался только на усилия. Но эта программа опирается и на веру, и, например, Господа. Делиться с другими тем, что у нас есть, не новшество для нашего поколения. Достаточно обратиться к третьей книге царств Библии, чтобы заново осмыслить закон, гласящий, что если следовать совету Господа, если заботиться о нуждающихся, то результат будет благоприятен для всех. Там мы читаем, как землю поразила жестокая засуха, наступил голод. Пророк Илия получил от Господа указание, которое, должно быть, изумило его. «Пойди в Сарепту Сидонскую, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Найдя эту вдову, Илия сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал ей вслед и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Ее ответ говорит нам, насколько удручающей была ее ситуация, ведь она собиралась приготовить последнюю скудную еду для себя и своего сына, а после этого они должны были умереть. Насколько же невероятным ей должно было показаться то, что сказал затем Илия, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Это та самая вера, которая всегда питала и вдохновляла Господний план благосостояния. Постясь один день в месяц и платя щедрые пожертвования от поста, эквивалентные по меньшей мере стоимости сэкономленной пищи, давайте не забывать слова Исаии, которыми он описал истинный пост. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и твоя правда пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет, вот я, и будет Господь вождем твоим всегда. и во время засухи будет насыщать душу твою. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Наше священное пожертвование от поста финансирует деятельность хранилищ, питают денежные потребности бедных и обеспечивают медицинское обслуживание больных, которым нечем платить. Конечно, во многих регионах пожертвования от поста собирают каждый месяц молодые люди из священства Ааронова, обычно рано утром, в день субботний. Я вспоминаю, как юноши из паствы, над которой я председательствовал, собрались однажды утром с сонными глазами, немного взъерошенные, и робко пожаловались на столь раннее пробуждение ради выполнения своего задания. Не было сказано ни слова упрека. Но на следующей неделе мы сводили их на экскурсию на площадь благосостояния. Они увидели своими глазами, как хромой мужчина работает на телефонном коммутаторе. Пожилой человек раскладывает товары по полкам. Женщины сортируют одежду для распределения. И даже слепой наклеивает этикетки на банки с консервами. Здесь были люди, зарабатывающие себе на жизнь своим служением. Пораженные до глубины души, эти юноши словно онемели. Увидев, что своим ежемесячным служением они помогают собирать священный фонд, фонд пожертвований от поста, чтобы помогать нуждающимся и обеспечивать занятость тем, кто иначе остался бы без работы. С того благословенного дня никого не нужно было уже убеждать. По утрам в постное воскресенье они приходили в 7:00, одетые в лучшую воскресную одежду, с желанием исполнить свой долг носителей священства Ааронова. Теперь они не просто раздавали и собирали конверты. Они помогали обеспечивать пищу для голодных и кров для бездомных. Все по примеру Господа. Они чаще улыбались, бодрее ходили. Теперь они, наверное, лучше понимали эти классические слова. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Может возникнуть вопрос о тех, кто помогает в программе благосостояния. Что обусловливает такую преданность со стороны каждого работника? Ответить можно просто. Личное свидетельство у Евангелия Господа Иисуса Христа. Даже сердечное желание любить Господа всем своим сердцем, разумом и душой, и ближнего, как самого себя. Именно это побудило одного моего друга, ныне покойного, который занимался производственным бизнесом, позвонить мне в те дни как епископу и сказать: «Я отправляю в хранилище грузовик с прицепом, наполненным плодами цитрусовых, для тех, кто иначе остался бы без них. Пусть руководство хранилища знает, что к ним идет грузовик. И все это бесплатно. Но, епископ, никто не должен знать, кто это послал». Редко я видел такую радость и признательность, какую вызвал этот щедрый акт. И я никогда не сомневался в той вечной награде, за которой отправился терпеть тот неназванный благодетель. Такие добрые и великодушные дела — не редкость, они часто встречаются. Под шумной автострадой, огибающей Солт-Лейк-Сити, стоял дом одинокого старика по имени Луис, которого тяжелая болезнь обрекла на постоянную боль и одиночество. Как-то раз зимой я пришел к нему и, позвонив, долго ждал у двери. Наконец, я вошел в его опрятный дом. В нем везде, кроме кухни, было холодно, температура не превышала 5 градусов. И вот почему. Денег на отопление всего дома не хватало. Не помешали бы и новые обои, и ремонт потолка, да и полки были пустые. Озадаченный бедственным положением своего друга, я поговорил с епископом. И с помощью этого свидетельства совершилось чудо любви. были организованы прихожане, и закипел труд любви. Через месяц мой друг Луис позвонил мне и пригласил зайти и посмотреть, что с ним случилось. Я пришел и воистину увидел чудо. Дорожки у дома, изрытые проросшими тополями, заменены. Крыльцо отремонтировано. Блестели новые ручки новой двери. Отремонтирован потолок. Поклеены новые обои. Все деревянное покрашено. Крыша перекрыта. Шкафы и полки заполнены. В доме уже не было холодно и неуютно. Казалось, она манит под свой кров. Под конец Лу с гордостью и радостью показал мне свое главное сокровище. Его кровать была покрыта клетчатым одеялом с вышитым на нем фамильным гербом Макдональдов, его предков. Оно было сшито руками заботливых сестер общества милосердия. Перед уходом я узнал, что каждую неделю к нему заходят молодые прихожане, приносят горячий ужин и проводят с ним домашний вечер. Холод сменился теплом. Ремонт стер следы времени. Но самое главное, на смену отчаянию пришла надежда и воссияла любовь. Все, кто участвовал в той трогательной драме реальной жизни, заново открыли и оценили важное учение Господа. Блажение давать, нежели принимать. Всем, до кого доходит мой голос, я заявляю, что план благосостояния Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней вдохновлен всемогущим Богом. Действительно, Господь Иисус Христос – Его архитектор. Он манит вас и меня. Все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Услышим же Его голос, распахнем пред Ним двери наших сердец, и да будет Он нашим постоянным спутником при нашем стремлении служить Его детям. Об этом я смиренно молюсь во святое имя Его, да, Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.